сейчас шепчу братьям, что иногда такое состояние народа, бы то, кто их потравил. Знаете, бы жуков короладских вот потравят чуть-чуть, и они еще не живые, не мертвые, так лезет еще, но уже нехотя, уже крылья вот так вот, знаете, в нем там. Что-то происходит, да? Помните, на Божьих людей всегда действует везде, в собрании, в первую очередь, три силы. Что там со звуком? Три силы действуют на людей Божьих. Первое, это духовное, всегда духовное, первое. Вот то веселое сердце, оно помазано, оно благословенно, либо порочный человек. И это всегда оказывает влияние на его присутствие в собрании. Второе, это физическое состояние. Как бы мы с вами ни хотели, оно будет оказывать влияние. Если зуб болит, то вы что хотите, делайте, но лицо будет другим. Точно так же другие аспекты. Правда, когда сильная благодать сходит, то плоть успокоится на время. И вот это успокоение иногда ложно принимает за исцеление. Человек ушел, и опять та же самая проблема. Да еще больше, потому что сил потерял. И третье – это окружающий фактор. То ли природа, 30 обещает, поэтому мы хотим чуть-чуть раньше. Знаете, при жаре человек очень быстро утомляется, внимание, либо же снаряды вокруг рвутся, молитесь, но все равно будут какие-то. То есть окружающая среда. И поэтому для того, чтобы из этого всего пробиться, Божий человек должен совершенствоваться. Я на разборе говорил о том, что недавно встретил в интернете публикация об одном человеке, который за 30 секунд, он лидер прославления в церкви, за 30 секунд до начала прославления узнал, что умер его сын. Он уже взял в руки микрофон, и ему шепнули на ухо. И вы знаете, этот человек не подал вида, он провел все прославление, он провел служение. И потом извинился, говорит, мне нужно уйти, у меня такая жизненная ситуация. Кто из нас способен к такому? Это бы уже была не только проблема человека, это была бы проблема всей церкви. Это определенный духовный уровень. Но для этого мы и приходим в собрание. Ведь на самом деле, братья и сестры, он уже не воскресит сына. Он его не поднимет. И это в его судьбе дальнейшее ничего не решит. Но в том, что человек остался в этой позиции, говорит о том, что у него есть личные взаимоотношения с Господом. Очень глубокие личные отношения с Богом. Несколько слов я хочу говорить сегодня о совершенстве святости. Помните, что святость не имеет предела на земле. Мы всегда будем чувствовать недостаток, если правильно ходим перед Богом. И для одних людей святость – это что-то делать или чего-то не делать. На самом деле святость – это отделение, и это еще не все о святости. Глубина понимания святости – это сотрудничество с Богом. Святость – это сотрудничество с Богом. Для чего она мне нужна? Я хочу быть сотрудником с Богом. Почитайте записки. Там того нужно призвать. У того обнаружили онкологию, еще что-то. И здесь мы бессильны. Мы хотим сотрудничать с Богом. И чтобы с Ним сотрудничать, чтобы Он пошел за нам помогать, необходима святость. Это сотрудничество. Мы не можем решать проблемы. Множество жизненных проблем мы не можем решать без Бога. Вот почему сегодня мы должны последовать примеру. И ходил Енох перед Богом. Или другой перевод говорит, ходил Енох с Богом. И не стало. Почему? Получил свидетельство. Какое, братья и сестры? Что угодил Господу. Если мы говорим о помазании Божьей, о силе Святого Духа, о дарах Святого Духа, то самое важное, апостол Павел говорит, сей самый Дух свидетельствует Духу вашему, что вы дети Божьи. Это свидетельство, что ты угодил Богу, что не отвернулся Бог. Богу не стало тяжело от наших с вами жертв. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистить себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божиим. Аминь. Поднимите свое слово «совершенствуйте святость». Другой перевод говорит «укрепляйте святость». Почему? Потому что без святости никто не увидит Господа. Братья и сестры, мы можем иметь самоправедность, мы можем иметь личное понимание святости. И только Божий стандарт святости вводит здесь нас в присутствие Божие и в вечность, открывая свободный доступ в царство возлюбленного Сына. Святость. И это, знаете, не какой-то, какая-то медаль. Святость – это не погоны. Святость – это положение человеческого сердца. Это даже не положение нашего тела, хотя она будет отображаться и на внешнем человеке, и в одежде нашей, и в поведении. Но это не есть святость, если мы сделали все, а сердце осталось порочным. Исследуя Писание, какие обетования мы имеем? В 6 главе написано о том, что «не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». То есть он говорит, что должен сделать Божий человек, «и я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дщерями», говорит Господь. Вот какие обетования. Мы его дети. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Если что? С Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. То есть определенные условия. 14 стих, один из переводов греческих, более приближен к греческому тексту, говорит о том, что не пытайтесь трудиться с неверующими, как с равными. Здесь не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверующими. Там стоит более вот так вот доступно. Не пытайтесь трудиться с неверующими, как с равными. И это речь идет не о язычниках, речь идет о неверующих в церкви. Среди нас неверующих. К сожалению, братья и сестры, я думаю, что один из пороков, который вредит сегодня христианству, это неверующие верующие. Простите вот за слова такие, игра слов. Но есть верующие верующие, есть неверующие верующие, а есть неверующие верующие. То мы имеем часто дело с верующими неверующими. И вот с этими трудиться на равных, апостол Павел говорит, не пытайтесь, потому что не вы их измените, а они вас изменят. Вы попадете в их ярмо. Давай-ка, браток, я буду с тобой трудиться. Он не знает ни благодати Божией, ни силы Божией, ни радости, не исполнялся Духом Земли. Давай-ка пойдешь со мной в хор, будем вместе. Либо что-то неправильно в твоей жизни, что ты так пытаешься, не получится, братья и сестры. Есть в богословии понятие разность духов. И ты преклоняешься теперь, то есть ты перенимаешь его опыт. Почему? Почему именно побеждает он, а не ты? Это следующая тема. Это вопрос духовной брани. Кое-что я говорю сегодня из богословия. Когда мы говорим о Боге, о святости, кадеш, святой, отделенный. Но каким образом, сколько мы говорим об очищении? Послушайте молитвы свои. Каждая из них сводится к тому, Боже, очисти меня. И это в корне теологически, богословски неправильно. Это извращение Писания. И Ветхий и Новый Завет говорит о том, что Бог искупил нас и дал нам средства очищения, а очищаться будем мы. Это вот из области богословия очень сложно то, что сегодня мы перефразировали. Что мы, правда, включаем в этот смысл? Помоги ли мне, Господи? Это другой вопрос. Помоги ли мне, Господи? Или это твоя прерогатива меня очистить? Но, вы знаете, вы пробовали детей мыть, которые не хотят мыться? А? Или стричь ребенка, который не хочет стричься? Я помню, у нас деревня, вся деревня вловила моего соседа, чтобы его постричь. Вся деревня. Ну, перед школой же надо постричь. И папа с мамой обречены его поймать. Там уже здоровые дядьки. Папа с мамой говорили о том, что завтра его хотим постричь. Они уже его с утра вловили. Его привязывали к чему-то. И таким образом всей деревней стригли этого ребенка. Но это проблема всегда. Попробуйте, когда не хочет. Поэтому, когда мы говорим об очищении. Смотрите, первая глава пророка Исаии. Там написано: омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очищения, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Вот что Бог говорит. Поэтому давайте подумаем, когда мы эту фразу произносим, вносим ли мы туда смысл? Тогда это чуть-чуть еще понятно. Господи, помоги мне. Но если, Господи, очисти меня, то апостол Павел говорит: очиститесь. Весь Новый Завет об этом говорит. Очиститесь. Очищение – это прерогатива Бога, когда мы хотим рассчитывать на Его помощь. Но на самом деле Его прерогатива – это спасение. А наша задача – общаться, чтобы не потерять это спасение, чтобы его совершенствовать, чтобы его укреплять, укреплять Божью святость. И несколько слов о средствах. Есть средства очищения. Вы знаете, когда вы вымажетесь, не каждое пятно берет одно и то же средство. Или не так? Сколько сегодня средств только не придумано, правда? Может, они с одной бочки это наливают, не знаю. Бо иногда все пользуешься, но много разных средств для определенных вещей. Мы должны понимать, что есть скверна плоти, есть скверна духа, а есть скверна тела. И не все, что скверна тела, является скверной духа. И здесь необходимо свое средство очищения. Но есть скверна духа. Где скверна, то, что мы очищаем тело, оно не поможет очистить наш дух. Мы должны эти вещи понимать. Может быть, и теологически серьезные. Но та скверна, которая есть во плоти моей, не всегда скверна моего духа. И вы знаете, что совершаются грехи, многие грехи совершаются во плоти. Большинство грехов совершается во плоти, и оскверняется плоть. И когда человек сквернит сам свое тело и очищается, это не становится скверной духа. Это становится скверной тела. Человек покаялся, попросил у Бога прощения, и это никак не отразилось на его духе. Но если он будет продолжать сквернить свое тело и не останавливаться в этом, это со временем может стать скверной духа. Есть скверна тела. И это не всегда душевная сфера. Поэтому я несколько моментов просто хочу показать, я чуть-чуть и понимаю, что задача проповедника не ответить на все вопросы, заставить думать, заставить мыслить. Потому что есть случаи в жизни, когда мы где-то с вами просто осквернили наше тело или осквернили нашу душу. Но есть конкретно тексты, которые говорят, а вот это скверна духа. Самое первое. Средство, которое дал нам Бог для очищения, это Слово Божие. Самое первое средство – Слово Божие. Вы знаете, что Слово Божие нам на основании Писания показывает назначение человека. Вот Слово Божие показывает нам назначение. То есть оно возвращает нас к Писанию. Какое мое на самом деле предназначение в Боге? И если я пришел в церковь, какое мое здесь назначение? А второе средство очищения – это кровь Иисуса Христа. Она омывает. И вот как раз только кровь Иисуса Христа может омыть совесть от порочных дел, то есть дух человека. Если слово, оно производит душевную работу, оно очищает. И помните, когда омывался прокаженный в Ветхом Завете на глазах у всех, когда Бог исцелял проказу, и он омывался водою на глазах у всех, отпадала эта чешуя, и было новое тело, розовенькое, чистое, как у младенца. Это слово, вода символизирует Слово Божие. И вот это Слово Божие, оно имеет способность очистить жизнь нашу, очистить душу нашу. И только кровь Иисуса Христа совесть может очистить от порочных дел. Естественно, влияет на это Слово Божие, но только туда жертва Иисуса Христа проникает именно в сферу нашу духовную. Через жертву Иисуса Христа обнаруживаются вот эти вещи. Проникает туда Слово Божие, которое обнаруживает вот это, а очищает это кровь Иисуса Христа. Следующее средство очищения – это Дух Святой. И если Слово показывает нам наше предназначение, то Дух Святой показывает нам время и место. Вот он сейчас, Дух Святой мне показывает время, в котором я живу. Оно мне показывает место, где я сейчас. Если Слово Божие показывает мне мое предназначение, то Дух Святой мне показывает, где я сейчас. Может быть, глубоко в яме сижу. Может быть, разочарован и попрал многие святыни, нарушая одну за другой заповедь. Эту работу сделает Дух Святой. Вот эти хотя бы три момента, есть больше, но вот эти, то, что мы, средства очищения, это Слово Божие, кровь Иисуса Христа и Дух Святой. А теперь буквально несколько слов. Каким образом очистить? То есть мы знаем эти средства, которые влияют на определенные вещи, дух, душу, тело, чтобы очистить. И вы знаете, что сегодня много универсальных чистящих средств, но они одинаково на все не годны. Как резина всесезонка, говорят, ни на зиму не годна, ни на лето. Так универсальные средства иногда, поэтому надо понимать вот эти аспекты, что есть только то средство, которое в духовной жизни может очистить определенное пятно. А каким образом, если это наша прерогатива очищаться, то каким образом? Ну, самое первое, мы должны определить, что нечисто. Второе. Масштабы нечистоты. Итак, я сейчас смотрю, что во мне нечисто. Второе, я смотрю масштабы этой нечистоты. Насколько эта нечистота распространилась на меня? Нечистота это то, что я делаю, или нечистота то, чем я стал? Вы поняли, о чем я сказал? Есть момент, когда нечистота то, что я делаю, как поступок. А есть момент, когда нечистота это я сам. Нечестие полностью покрыло меня. Нет здорового места, нет чистого пятна на мне. Я сама нечистота, я нечисть. И я должен определить масштабы вот этого поражения. Следующее, что я должен сделать, я должен посмотреть, каким в этом случае средством мне нужно воспользоваться. И если я даже третий момент определю, без следующего все это не будет работать. Евреям 10 глава 22 стих. Приступая с искренним сердцем, с полною верою. Братья и сестры, без этого все, что я сказал выше, оно неэффективно. Заканчивая, хочу сказать, любой грех, любой, если он именуется грехом, не то, что мы возвели в ранг нечистоты, потому что апостол Павел сказал Тимофею, что для нечистых все нечисто. То есть, куда они ни глянут, все нечисто. Они находят нечистоту там, где ее нету. Он говорит, а почему это происходит? Потому что и ум, и совесть осквернены. но то нечисто, что на основании Писания. Оно нашу совесть формирует и деформирует одновременно. И формирует ее в каком плане? Если мы не каемся, наша совесть теперь не сможет нас обличать. Она формируется так, что она будет защищать наше поведение. Она станет порочной совестью, но, естественно, одновременно она и деформируется. В конечном итоге написано, что есть люди с сожженной совестью. Если оно формирует ее неправильно, то оно в конечном итоге ее и деформирует. И вы не сможете человеку сказать, что он поступает неправильно. Пусть Бог благословит нас. Пусть через сегодняшнее служение, совершенствуя святость, мы с вами действительно посмотрим те ненужные вещи в нашей жизни, какие это сферы. Мы определимся, где это нечиста, в духе, в душе или в теле. Потому что одинаково и то, и другое, и третье – мерзость перед Господом. Но не каждая мерзость является прямолинейным грехом, который ведет к отступлению и к вечной погибели. Помолимся.